Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ice cream. He brought me ice cream. Vanilla ice cream. Imagine that.
Девушка, фруктель, будьте любезны, клюквенный щербет.
В этом выпуске летняя тема. Мороженое.
Самое главное, надо было как-то съесть по максимуму мороженое и потом вернуться на тренировку, при этом заметая следы, и чтобы пузо не выдавало.
В Харьковском университете в 90-е годы была практика. Нужно было продавать мороженое зимой. И я бегала по этажам и кричала: мороженое, кому мороженое, стаканчики положены.
Мама дала тогда рубль. Я пошла на все, купила мороженое 5 штук. Все 5 я сама съела.
Оно должно быть подтаявшее, чтобы оно было и само.
Мороженое на десерт минут через 40. Начнем же с другой темы. В ближайшие 20 минут речь пойдет о культуре низкой, низенькой. Правда, ее небольшой рост не мешает ей оставаться культурой. Не всем же быть высокими и возвышенными.
Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к матери родной, больной и голодной, хочу показаться на глаза.
В 1979 году в парижском журнале «Синтаксис» была опубликована статья Абрама Терца, Андрея Синявского «Отечество. Блатная песня». Фольклористы считают эту статью пионерской, даже классической своей области. Этой статьей Андрей Синявский отдал долг блатной песне, из которой он когда-то позаимствовал литературный псевдоним. Абрашка Терц собрал большие деньги. Таких он денег сроду не видал. На эти деньги он справил именинки по тем годкам, которые он знал. Я записал Андрея Синявского по телефону в 1995 году. Он читает отрывок из статьи «Отечество. Блатная песня».
Блатная песня. Национальная на вздыбленной российской равнине, ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты чести, совести, семьи, религии. Но глубже других современных песен помнит она о себе, что она русская. Все утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться своей, подлинный, народный, всеобщий. Когда от общества нечего ждать, остается песня, на которую все еще надеешься. И кто-то еще поет, выражая душу народа на воровском жаргоне, словно спрашивает, угрожая, русский ты или не русский. Знаю, возразят, да разве ж это народ? Это ж подонки, отбросы. Все самое подлое, гадкое, злое, что было и есть в России, воплотилось в этом жадном до чужого добра зверином племени. Возможно, допускаю. Но послушаем сначала, как и о чем они поют. И тогда, быть может, нам приоткроются окна и горизонты более широкие, нежели просто пояс у блатной преисподней, лежащие за пределами, как, впрочем, и в пределах собственного воровского промысла. Посмотрите, тут все есть. И наша исконная волком воющая грусть, тоска вперемешку с диким весельем, с традиционным же русским разгулом, и наш природный максимализм, бродяжничество, страсть к переменам, риск и жажда риска, жертва, искупление. Словом, семена злачной песни упали, по-видимому, на благодатную, хорошо приготовленную народную почву и взошли, в конце концов, не одной лишь ядовитой крапивой и низкопробным чертополохом, но в полном объеме нашим песенным достоянием, чаще всего прекрасным в своих цветах и корнях, независимо от того, кто персонально автор и чем он промышляет в свободное от поэзии время.
А если заметит тюремная стража, тогда я мальчонка пропал. Тревогой выстрел и вниз головою с паркаса я сорвался и упал. Я буду лежать на тюремной кровати, я буду лежать и умирать. А ты не придешь ко мне, милая мамаша, меня обнимать.
голова. Летит паровоз по долинам, по взгорьям. Летит он неведомо куда. Мальчонка назвал тебя жуликом и вором, и жизнь вечная тюрьма. Постой, паровоз, ну не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к матери родной с последним поклоном хочу показаться на глаза. Я к матери родной последним поклоном хочу показаться на глаза.
И еще один взгляд на блатную песню. Взгляд не филологический, а кинематографический. Говорит режиссер Павел Лунгин, снявший фильм о лагерной жизни.
Когда с тобой бы встретились, черемуха цвела, и в парке тихо музыка играла. А было мне тогда еще совсем немного лет, но дел успел наделать я немало. Так начиналась первая блатная песня, которую я услышал. Как Петр окно в Европу, так кино и блатная песня прорубают окно в историю, в сказку, подальше от скудной реальности. В этом мире любят до смерти, за предательство платят смертью. Там женщины красивы и коварны. Там прокурор узнает приговоренным своего собственного сына. История — это главное. Точно так же, как в фильме, основа успеха — сценарий. Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела. Это классическая ремарка. Сценарий бы написали. Городской парк, слышна музыка. По аллее цветущей черемухи идет Виктор. То, что никак не укладывается в голове у наших режиссеров, то, что не моральная проблема, не мое отношение к жизни и к искусству, а история, вот что интересно. Почему-то было абсолютно очевидно для безымянных авторов блатной песни. Поэтому необходимо, чтобы капитан обязательно снова пришел в порт и узнал бы, что господин во фраке, однажды накурившись гашиша, зарезал девушку из Нагасаки. Уже закрутился фильм на экране, интересно, и плакать хочется.
Нет, никогда я не был Уркаганом. Ты Уркаганом сделала меня. Ты познакомила с малиной и наганом, идти на мокрое не дрогнула рука. Мы познакомились на клубной вечериночке, картину ставили тогда багдадский вор, чулочки новые и желтые ботиночки зажгли в душе моей пылающий костер. Ты подошла ко мне танцующей походкою и тихо-тихо прошептала, что пойдем. А поздно вечером поила меня водкою и познакомила с малиной и ножом. Не знал тогда, что ты с ворами связана. Не знал тогда, красиво любишь жить. И все, что между нами было сказано, умело в злую шутку превратить. Я не заметил, как зажегся страстью. Я не заметил, как увяз в грязи. Прошло полгода, и с воровскою мастью пошел вперед я по новому пути.
Формально блатная песня в лагерях и тюрьмах была под запретом, а не формально. Нравилась ли она представителям власти? Я задал этот вопрос майору в отставке, надзирателю с 30-летним стажем Данцигу Балдаеву.
Некоторым надзирателям нравилось, особенно те, которые, ну, малообразованные, но такие, как можно сказать, излюбленные, с ограниченной культурой, там, вот этим песня нравилась.
У надзирателей были свои любимцы-артисты среди заключенных?
Были, вот особенно в колонии, так, некоторые любили слушать, приходили, слушали, и когда зэки пели блатные песни, там, прочее, и даже некоторые надзиратели, ну, опять же, из той категории, они даже подпевали. Очень хорошо знали эти песни. Но я как-то, ну, как вам сказать, не относился к той категории. эти песни мне, честно говоря, не по душе и противные были.
Откуда вы знаете так много блатных песен?
А вот, во-первых, я в детдоме, когда был, там человек 50 было этих диких воров, проституток, пьяниц. Вот они были заражены вот этой воровской хулиганской романтикой. И они очень неплохо знали эти песни. И вот я там впервые там услышал.
Дантик Сергеевич, а вы не испытываете ностальгии, слушая сейчас блатные песни?
А нет, совершенно. Вот ностальгия, как говорится, вот эта песня, ну, это была общая наша детдомовская, гимн детдомов. Вот сейчас я там вам промурлыкаю. Как в саду при долине громко пел соловей, а я мальчик на чужбине из позабытых людей. Вот умру я, умру, похоронят меня, и родные не узнают, где могила моя.
Тюремный надзиратель, собиратель тюремно-лагерного фольклора Дантик Балдаев умер в 2005 году.
Мамочка, мама, прости, дорогая, что дочку-воровку на свет родила. С вором ходила, вора любила, вор воровала, воровал и я. С вором ходила, да и вора любила, вор воровала, воровал и я. Раз как-то ночкой пошли мы на дело, а вора погорела, погорела и я. Он оторвался, меня задержали и в уголовку отправили меня. А он оторвался, меня задержали и в уголовку отправили меня. Бил меня агент и бил сам начальничек, с кем, говорит, паскуда на деле была. И я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя. Я отвечала гордо и смело: это душевная тайна моя. Мамочка, мама, увидишь ты вора, скажи ты ему, что в тюрьме умерла. С вором ходила, вора любила, гуляй, мой мальчик, не выдала тебя. С вором ходила, да и вора любила, гуляй, мой мальчик, не выдала тебя.
Блатную песню принято считать анонимной. Имена ее авторов неизвестны. Но есть исключения. Одно из этих исключений – писатель и поэт Юз Олешковский.
Блатная песня – это «Гоп-стоп, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Или «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай». А стилизаций под блатную песню существует множество. Большинство из них надо бы все-таки считать песнями не блатными, а лагерными. В лагерях, между прочим, посиживало в те блатные времена 20 миллионов рыл. И большинство из них были, позвольте напомнить, людьми честнейшими и светлейшими. Я и свои песенки отношу не к блатным песням, а к лагерным. Хотя к тому, чтобы выпить их, выпить от тоски сердечной и восторженного ужаса воспоминаний о немыслимом нашем прошлом, волокла, так сказать, именно блатная песня. Точнее говоря, такие благородные части блатной песни, как страстная необходимость сюжета, порой балладического, и дух свободы самовыражения. Отсюда и «Окурочек» – самая любимая из всех моих песен. И герой ее вовсе не урка, а, скажем, нормальный кассир-растратчик, тянущий срок во всесоюзной клетке, тянущий его без слез, без жизни, без любви и от всего этого вполне обалдевающий. Я помню чудное мгновение, когда сочинил «Окурочек» сам для себя и пропел сам себе. Кстати, на воле, а не в клетке. Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму, а я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат.
Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года 4, только мне, наконец, повезло. Ах, а курочек, может быть, Ту-104, диким ветром тебя занесло. Ах, а курочек, может быть, Ту-104, диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один пидорас, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я с вахты босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин-надзиратель, только зря говорю, гражданин-надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря говорю, гражданин-надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
И, наконец, взгляд со стороны, с чужой стороны, английской. По телефону оксфордский профессор Джерри Смит.
Я стал интересоваться русской песней очень давно, 35 лет тому назад. В то время я был студентом Лондонского университета. Во время каникул я работал переводчиком с группами советской молодежи. Мои гости пели политически корректные песни того времени, типа Бухенвальдского, Набата, Евтушенко, «На пыльных дорогах далеких планет», «Войнойчим». Ну вот. К концу визита этих молодежных групп у нас, как полагается, бывал прощальный обед. И после него долгие разговоры, которые неизбежно переходили под влияние британского пива и советской водки в пение. Но теперь раздавались другие песни. Их пели не хором, а индивидуально, соло. Остальные люди в группе явно были знакомы с этими песнями, но они как-то смущались, не хотели признать свое знание и пристрастие. Для англичанина эти песни были новостью. У нас есть нечто подобное в старой водевильной традиции, но это считается у нас областью специалистов, безнадежно старомодной и неактуальной. Впоследствии, в начале 80-х, я написал книгу об авторской песне. Там есть слова о Высоцком, где я постарался объяснить английскому читателю значение этого замечательного феномена. Я сказал, что ранние песни Высоцкого и много в его зрелом творчестве явно подражают одному жанру, который русские называют блатной песней. Но русскому интеллигенту этот жанр особенно дорог. Здесь нет коллектив, а герой-одиночка. Он горд, его притесняют, но его не унижают. Это тайная месть, это мечта о справедливости, о вольности.
Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку черного желаю получить. Ветер несет в окно, а мне уж все равно, и никого я не сумею полюбить. Ветер несет в окно, но мне уж все равно, никого я не сумею полюбить. целовали, как шальные. С одной вдовушкой я пропил очень долго. И мой нахален успех всегда имел успех. И раскололась моя юность, как орех. И мой нахален успех всегда имел успех. И раскололась моя юность, как орех.
Вы слушали передачу «Блатная песня». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Рубрика «Наши современники».
Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
Голубятник я был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, у авторитета у нашего. Продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. Поразительно одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёки, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
Голубь-байбак.
Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить. Что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает, или турман, наверное, правильно.
В словаре турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
Да, можно и турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, 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 щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
Мы говорим о начале 50-х. Времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
У нас же элеваторы. И там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просенные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах, все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственно, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да выявились. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в 2 казахстанских индустриальных городах съели собак, недавно мне сказали.
Что представляла собой ваша голубятня?
Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
Это уже название для Хемингуэя.
Да, там, где тепло и сухо, скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц с гнезд или менять сено, оно скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыто с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятник крепости, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник публика воровская довольно-таки. Он милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярная песня пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные четырехпалые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
Вы сами строили голубятню?
Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно. Подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой пестрой клумбе шумной.
А сколько у вас было голубей?
Так, ну, до 20.
А вы ловили чужих голубей?
Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный. Когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника. Так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собранно, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То есть возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятническом мире. Загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие «спор». Спорит, это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, ставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится, спор долго продумывается, птица выбирается.
С какой скоростью летают голуби?
Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный. Птица редкая. Нужна такая вспышка генетическая, когда появляется такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался. Это называется забивается. Когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье. Он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопеги русские, бессарабские, да, это известные, это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-нибудь там старуха-кошатница свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха, там, или индюка, или... Затем эти нежные квохтанья, она прижимается к нему, он там что-то и перышек чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А она знает, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
У нас смущало поведение наших голубок двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательствам. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
Да, вот это растертое в зобу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть наживать это просо, и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия, решало кулачное право, мир на границе с блатным. Своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
Секретарь – это человек или это голубь?
Это человек, как бы ты владелец. А это второе лицо. Вот это как бы младший по положению. У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная. Шалман безродный. На мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
А вы считались авторитетом?
Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высоко торжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда в стае в небе лично ходит. У меня был мой плёкий. И вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
А в Актюбинске был голубиный рынок?
Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
У вас есть в Москве голубятники?
Нет, я хожу в гости, но она меня всегда пугает своей закованностью в железо, вольер обнесен сеткой, врезные замки амбарные. Ну, чтобы воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть много выходов психики. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
Как милиция относилась к голубятникам?
С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. Ну, в каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили, тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас. На уроке он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
В Лондоне есть несколько престижных голубиных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству, и поддержка клубная, и богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начала 50-х, еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю, что сразу сонмище чувств забытых, такое обновление, и чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного, по нему тоскуешь в Москве.
Московский писатель Борис Ряховский в рубрике «Наши современники». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Разговор на актуальную тему о мороженом. Я уступаю эфир Михаилу Нисенбауму.
Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
Однажды на испанской лестнице в Риме я наблюдал обычную и в то же время забавную картину. На ступенях сидел почтенный господин ученого вида и с отрешенным наслаждением облизывал фисташковую верхушку вафельного рожка. Мороженое – детская страсть, которая живет с нами всю жизнь, переходя из возраста в возраст, из эпохи в эпоху, из страны в страну. То есть странно было бы, если бы ученый муж скакал на лошадке или играл в расшибалочку. Мороженое едят молодые и старые, зимой и летом, в радости и в печали. Лично для меня вкус подтаявшего сливочного мороженого всегда был связан с приходом весны. Зимой мороженое не покупали, простудится ребенок. И только когда пригревало солнышко и из-под черного снега показывался мокрый асфальт, мама покупала первый стаканчик пломбира. Заставляла дождаться, когда он подтает, и все время приговаривала. «Маленькими кусочками! Слышишь? Маленькими кусочками! Не жадничай!» С детства же помню всеобщую ребячью мечту об удалении то ли гланд, то ли аденоидов. По двору ходили слухи, что после этих операций мороженое есть заставляют. И как всякая страсть, любовь к мороженому высвечивает многие противоречия человеческой природы.
По дороге стук да стук, едет крашеный сундук, старичок его везет, на всю улицу орет. Отличные заграничные, клубничные, земляничные, прекрасные, ананасные, мороженое.
Самуил Маршак, «Мороженое». Стихотворение читает сам автор.
Я закончила Дагестанский сельскохозяйственный институт, работала по специальности. Я работала заведующей семенной лаборатории у себя. Потом это закрыли, сокращение, как советская власть закончилась. Потом закрыли, сокращение попало.
Говорит Индира. Индира торгует мороженым в международной компании.
Потом приехал в Москву. В Москве у меня была своя точка. Кафе был свой. Тоже особо доход не приносил. Потом мне пришлось уйти оттуда. Потом еще работала я в магазине кассиром. Когда я маленькая была, мороженое было, пломбиры. Правда, такой красивых упаковках тогда не бывало мороженое. Простые вот эта бумага была. Но мороженое было бесподобное. После этого, как это мороженое закончилось, я даже мороженое не стала есть.
Нина Владимировна меня зовут.
Нина Владимировна работает в одной из самых крупных отечественных компаний, торгующих мороженым.
Город Москва. Живу в центральном округе. Метро Бауманская, Большая и Почтовая. Это Буденовский городок. Застройки 37-х годов. 70-е там есть просто пристроечки у нас. Вот и все, одна единственная. А так это дома очень старые. Коммунальные квартиры в основном. Мне больше, конечно, нравилось в Цуми, в детском мире. Мы специально ездили туда за мороженым. Приезжаешь в детский мир или в Цум, выезжает лотошница с мороженым. У нее большой короб металлический, там ячеечки, и в нем стоит мороженое. И шоколадное, и с вареньем было, и белое мороженое. Очереди, конечно, за мороженым стояли всегда.
Когда была маленькая, я занималась художественной гимнастикой 7 дней в неделю.
Рассказывает Александра, актриса и театральный продюсер.
Нам, как всем потенциальным великим спортсменкам, не разрешали есть ни мороженое, ни пирожное, ничего. И мы периодически сбегали с тренировок. Когда еще открылось такое мороженое «Пингвин», там козырное такое мороженое было. И самое главное, надо было как-то туда сбегать, съесть по максимуму мороженое, и потом вернуться на тренировку, при этом заметая следы, и чтобы пузо не выдавало. Как-то мы ехали на тренировку с моей подружкой, так лакомились мороженым таким ванильным в стаканчике. Тут входит наш тренер. Тот же самый автобус. Потом пришлось выкидывать мороженое в форточку. Ну, естественно, там кому-то оно попало. И причем это было не единожды вот эти вот пируэты с мороженым, потому что очень мороженого хотелось, но его было нельзя, но нас все время полили. А очень хотелось стать великими спортсменками, и никак нельзя было в грязь лицом ударить, поэтому входила тренер, мы с ней здоровались и параллельно вот так вот выкидывали мороженое. Наверное, она все это видела, конечно, и секла, поскольку нам было там лет 6-7-8. Детская травма о том, почему потом всю последующую жизнь с трепетом в душе и с дрожанием в коленках хочется мороженого.
Мы чопляки, не дадим рай, надо, есть крем-брюле. Побежье, прохладное, на вкус невероятное, мороженое, крем-брюле.
В деревне, когда меня отправляли на лето, каждый год меня отправляли в магазин. В понедельник, среда, пятница приезжала, значит, палатки торговые, отправляли в магазин. Продавалось там мороженое ароматическое такое, гадкого лимонного цвета, но оно такое вкусное. Я даже сейчас приезжаю, ем его. И вот дорога от магазина до дома мне считалась в мороженых. Приходила, покупала 4 мороженых, значит, шла, ела вот до определенного расстояния это мороженое. Все остальное там стекало уже где-то, и продолжала есть.
Говорит Саша. выпускница юридического факультета.
Бабушка, по-моему, была руководителем лагеря пионерского. Там всякие конкурсы в конце смены. Победившей команде каждый год вручали мороженое. В какой-то из смен идет этот конкурс, начинают вручать призы. Первая команда, занявшая первое место, получает мороженое. Эти, значит, счастливые, радостные, мы тут самые лучшие, все остальные сникли, значит, и дальше Катина бабушка продолжает. И вторая команда за второе место получает мороженое. Третье место, соответственно, тоже получает мороженое. В общем, весь лагерь остался с мороженым, но те, кто занял первое место, очень расстроились по этому поводу, что, значит, мороженое не одних, не у них.
Ребятишки босиком ходят вслед за сундуком. Остановится сундук, все становятся вокруг. Сахарно мороженое на блюдечке положено. Густо и сладко, ешь без остатка.
Я мороженое медленно не ел, медленно мне терпения хватало. Я быстренько ем, потом это самое еще хочется. Помню, одно время мама дала тогда рубль. Это были тогда нормальные деньги. Я пошла на все, купила мороженое 5 штук за 20 копеек. Возле моря скамейки сидели девочками, все 5 я сама съела. После этого горло заболело, я болела неделю, в школу не ходила. Мама не всегда баловала нас. У меня отец погиб, я без отца росла. Ну, мама давала неделю 2-3 раза 20 копеек, вот 50 копеек. Это тоже тогда нормальные деньги считались.
Говорит Индира.
Мы ходили там, девочками скидывались, подружками, одноклассницами ходили, покупали мороженое. Возле моря сидели, там, где море, у нас мороженый киоск, как сейчас помню. Такие очереди еще бывали, очень большие. Очередь стоим, покупаем мороженое, сидим, шутим, сидим, играемся. Такие вспоминания хорошие. Тогда вообще время другое было. От всего радость была, все было интересно. Может, время другое, может, мы маленькие были, нам так показалось.
Девушка, а фруктель, будьте любезны, клюквенный щербет.
А, есть. Угу. Держи палочку.
Давай лучше, может, дома?
На дом не донесется, жарко.
Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
Был кафе мороженое, там в таких вазочках давали мороженое. Туда только с мамой. Мама забирала нас туда. Мама баловала иногда, когда оценку хорошую, когда что-то, мы ходили в кафе мороженое. Кафе «Льдинка» назывался, там разные коктейли, все это было там. Я коктейль еще любила очень. Да, да, шоколад был, больше ничего не было. Вот как сейчас разные, вот это, не только шоколадное, поливался шоколадом, сверху рубленый орех. Как на праздниках решили мороженое кушать.
История была такая. Училась я в 11 классе. Был у меня мальчик по имени Тёма, у которого мама работала в фирме, перевозящей мороженое из точки в магазин.
Говорит Саша.
С этим мальчиком мы часто ругались. В какой-то момент, после какой-то страшной-страшной ссоры, я выхожу на следующий день из школы, вижу его около ворот школы, он стоит с коробкой. Подхожу к нему, он начинает извиняться, открывает эту коробку, а там оказывается 25 рожков мороженого карамельного экстрема. Я очень любила это мороженое, пока мы не пришли домой и не обнаружили, что у меня сломан холодильник. То есть это мороженое хранить негде. В соседнем доме живет моя подруга, которая тут же позвала, и вот эти 25 рожков мороженого мы съели за один вечер. После этого мороженого я видеть не могу. Но мальчика простила. О том, чтобы поставить это мороженое кому-нибудь в холодильник, даже к соседям или к подруге, нам эта идея в голову не пришла. Мы решили, что его надо съесть. А поскольку она была рядом и тоже очень любила мороженое, мы решили, что надо скормить его нам троим.
В университете в 90-е годы была практика. Нужно было продавать мороженое зимой.
Рассказывает Светлана, фоторедактор.
Мороженое было какой-то харьковский пломбир в стаканчиках. Прекрасное мороженое, вкусное. Все болели ангиной, и никто у нас не хотел покупать это мороженое. И я бегала по этажам и кричала: мороженое, кому мороженое? Мороженое, стаканчики положенные. Преподавателям всем я продала мороженое. Студентам. Там много этажей. 7, по-моему, этажей. Вот на каждом этаже я предлагала мороженое. И у меня осталось очень много. Я буквально всем уже предлагала его практически бесплатно. Единственный человек, который остался должен, потому что все люди продавали и как-то координировали свои финансовые средства, я выплачивала так 2 рубля или 3 рубля. Осталась должна за продажу этого мороженого. Ну, в общем, такой змея продается мороженым. Сама я съела и заболела после этого ангиной, потому что остатки я доедала сама, там штук 10, наверное, съела.
Девочки, ну, как правило, конечно, они любят более сладкое, там, с вареньем, например, клубника,
черника, фисташки.
Рассказывает Нина Владимировна.
Там мальчишки сэндвич, мороженое с половиной печенья, там идет с печеньем, с орехом. Пломбир идет такой вот, половинчатый.
К сундуку бежит толстяк, от жары он весь размяк. Щеки, как подушки, шляпа на макушке. Эй, кричит он, старичок, положи на пятачок. Взял мороженщик лепешку, всполоснул большую ложку, ложку в банку окунул, мягкий шарик зачерпнул, по краям пригладил ложкой и накрыл другой лепешкой. Съел на гривенник толстяк, пей кричит на четвертак или сразу на полтинник. Я сегодня именинник, ради ваш именин получайте, гражданин, отличные земляничные, прекрасные, ананасные, именинные, апельсинные мороженое.
Если это мороженое такое в индивидуальной упаковке какой-то, рожочком или еще, которое можно есть сразу, то оно должно быть подтаявшее, чтобы его можно было и лизать, ну так вот, чтобы без нажима, да, чтобы оно блюдом и само. Но тут должна быть такая тонкая грань, когда оно уже совсем в кашу превращается, да, и когда оно чуть-чуть подтаявшее. Тут тонкости, тонкости. Либо, если это такое вот ведро мороженого, то его надо сначала ложкой размешать, раздавить, рожать, но чтобы оно прям совсем-совсем было еще не жидкое, но уже совсем не твердое. И потом вот оно должно и капать, и такое тягучее быть. Вот тогда приятно. Могу съесть два ведра. Не, но одно ведро сразу могу съесть.
Когда стресс, когда что-то обида, есть люди, которые кушают, есть сладкое кушают. Мне кажется, мороженое вот расслабляется, холодное, во-первых. Когда даже расстраиваемся, пьем же воду. Ну, мороженое можно с удовольствием поесть, это самое. Несчастная любовь, конечно, не знаю. Но если она любит мороженое, почему бы не успокоиться? Пускай кушает с удовольствием и успокаивается.
Когда у девочек плохое настроение, девочки запираются и жрут ведрами мороженое, пирожное, шоколадки и все такое прочее. Но вот я по себе могу сказать, что вот так оно и происходит. Это заедание, понимаешь, сублимация. Заедание. Когда человек находится, неважно, в кризисе, в депрессии, плохо ему, он подсознательно начинает есть то, что ему доставляло когда-то положительные эмоции. Но это может быть и селедка, в принципе, у кого-то.
У нас есть мороженое для диабетиков, которые сахар, сливки не приносят для них без сахара.
Самое вкусное мороженое в моей жизни я ела в 93-м году.
Рассказывает Татьяна, копирайтер и литератор.
Было это, когда после окончания первого курса из ФАКа МГУ нас послали на археологическую практику. Великий Новгород. Тогда только начали появляться какие-то приметы красивой западной жизни. В общем, можно сказать, что каких-то особых разносолов в плане мороженого я до той поры не пробовала. И тут иду я по Новгороду и вижу киоск некой западной фирмы. И вот я туда захожу и вижу там какое-то невероятное обилие сортов. Я, конечно, не предполагала, что могут быть какие-то там мороженые вишневые, клубничные, апельсиновые, с орехами такими, с орехами сякими и прочее. Глаза у меня разбежались, но денег было очень мало. Денег хватало на один шарик, и то это было, ну, просто вот такое мотовство. Купила один шарик, который в себе сочетал максимальное количество цветов и, соответственно, вкусов. Это был так называемый радужный сорбет. Там было что-то оранжевое, что-то фиолетовое, что-то розовое, что-то красное. Пока я его ела, это был просто восторг.
Отдувается толстяк, взял еще на четвертак, а потом подходит снова, покупает на целковый, а потом на целых три. Все кричат ему: смотри, у тебя затылок синий, на усах белеет иней, как на дереве в лесу, и сосулька на носу. А толстяк молчит, не слышит, ананасным паром дышит. Голова его седа, побелела борода, он стоит и не шевелится, а кругом шумит метелица.
Un helado de limón, de frutilla y zambayón, chocolate y ananá. Mandarina sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural.
Для чего был создан мир?
Для того, чтобы есть вампир. Мороженое, мороженое совсем немного стоит.
Ухима, ухим для салапани,
передача Михаила Нисимбаума «О мороженом». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача четвертая.
Были гораздо более важные люди, которые помогли Советскому Союзу сделать атомную бомбу.
Как можно было оставить этого человека и не принять всех мер к установлению неизвестной личности?
Пошли как-то русский, еврей, армянин и татарин в разведку. Так оно и было в Нью-Йорке.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.